Радиослушатели, мы начинаем нашу передачу живого эфира радиостанции Кришналока. Сегодня на ваши вопросы в эфире отвечает Вадинат Дас. Пока еще нет никаких звонков, поэтому я скажу несколько слов об одном из самых, пожалуй, интригующих моментов ведической философии, очень хорошо разработанных именно в индийской, древнеиндийской философии, а именно о понятии карма. Наверняка многие из вас слышали и знают, что это такое. Однако четкого представления о понятии карма, четким представлением о понятии карма обладают далеко не все и далеко не многие. Поэтому я хотел бы немного остановиться на этом вопросе. К сожалению, особенно в последнее время, опубликовано множество литературы, где это понятие толкуется очень примитивно. И многие неправильно понимают, что такое карма. Карма сейчас стала расхожим словом, и его к месту и не к месту употребляют люди. Пожалуй, введено оно было в русский обиход, прежде всего, знаменитой песней Владимира Высоцкого о том, что хорошую религию придумали индусы. И в каком-то смысле эта концепция кармы в шуточной форме, но изложена у Владимира Высоцкого в этой песне. Однако реальная концепция кармы, закона кармы, судьбы, предопределенности, свободы воли гораздо более сложна и разработана в ведических писаниях, в философских комментариях на них великих учителей индуизма. И прежде всего, от вульгарной концепции кармы, которая существует в обывательском сознании, ее отличает именно тот момент, что карму иногда толкуют как полную предопределенность. Один из распространенных аргументов других религий против индуизма заключается в том, что индуизм обвиняют в фатализме. Говорят, что люди, исповедующие индуизм или различные религии индуистского толка, фаталисты. Они говорят, что есть карма и что сделать ничего нельзя. Пожалуй, самый интересный и самый тонкий момент в теории кармы, в законе кармы, и есть как раз вот этот момент сочетания свободы воли, соотношения свободы воли и предопределенности. Свободы воли, судьбы и предопределенности. Каким образом драма жизни разыгрывается у нас? Насколько эта драма предопределена? И насколько у нас есть какая-то свобода воли, насколько мы можем изменить вот эту вот предопределенность. Как сказал один знаменитый астролог в Индии, мы все разыгрываем драму, однако текст этой драмы нам неизвестен. Все мы актеры в этой драме, устроенные Богом, но мы просто еще не знаем текста, который нам нужно произнести. И до какой-то степени это действительно так, это так, но в то же время и не совсем так. Поэтому мне хотелось сказать как раз несколько слов об этом очень тонком моменте соотношении свободы воли, активности и деятельности самого человека и предопределенности. Потому что если мы будем исходить из полной предопределенности всех событий, всего того, что случается с нами, то тогда человек действительно как бы разочаровывается. Иногда люди так и говорят, какой смысл мне что-то делать? Какой смысл мне заниматься даже духовной практикой, если все равно все предопределено заранее? Буду я заниматься ей или не буду я ей заниматься? Все то, что со мной случится, должно случиться. Вот и более того, даже тот факт, что я занимаюсь духовной практикой, тоже предопределен. И, в общем, если я сейчас не занимаюсь ей, то зачем мне ей заниматься? Когда настанет мое время, я начну ей заниматься. Поэтому тут хорошо было бы внести некоторую ясность. Ведические писания говорят о трех основных видах кармы, трех основных типах кармы, вернее, даже двух основных типах кармы. Первый называется санчита-карма на санскрите. И санчита-карма – это вся та карма, которая накоплена нами в нашей предшествующей жизни. За многие-многие жизни, которые проживает живое существо на этом мире, она накапливает определенную карму, она действует в этих жизнях, и она накапливает карму. И эта карма, санчита-карма, карма, накопленная ей, определяет данную конкретную жизнь. Однако, в свою очередь, сама санчита-карма, карма прошлых жизней, накопленная нами, делится на два вида. Первый называется прарабдха-карма, карма, которая уже принесла свои плоды, карма, которую мы должны, плоды, которые мы должны пожать в этой жизни. И анарабдха-карма, то есть карма, которая еще не принесла своих плодов и которая как бы откладывается на будущее. И вот эта жизнь, наша с вами жизнь, является вот драмой прарабдха-кармы. Прарабдха-карма или проявленная карма, карма, уже принесшая плоды, имеет форму в сущности этого тела. Мы рождаемся с определенным телом, и тело является основным плодом, что ли, кармы. Тело составлено из различных кармических последствий. Мы действовали в предыдущих жизнях, эти действия отразились на нашем теле, они сформировали наше тело. Они сформировали сначала тонкое тело в нашей предыдущей жизни, и они сформировали грубое тело в этой нашей данной жизни. Это одна из форм прарабдха-кармы. И далее прарабдха-карма определяет как бы основные события нашей жизни, которые записаны, предположим, в гороскопе. И хороший астролог может прочесть, или он может представить себе примерно, как будет разворачиваться наша жизнь. Та же самая прарабдха-карма написана у человека на руке, поэтому люди, которые могут читать руку, могут, соответственно, сказать, что случится с человеком, по крайней мере, какие-то основные события. Есть очень много других форм, каким образом прарабдха-карма или карма, уже созревшая, может быть прочитана человеком. Иногда люди неправильно понимают или толкуют астрологию, как что звезды влияют на человека. На самом деле звезды не влияют на человека, нет влияния звезды как таковой. Звезды – это просто огромные часы, гороскоп – это огромные часы. Если в обычных часах мы можем читать время, и мы читаем это время, пользуясь тремя стрелками – часовой, минутной и секундной, то гороскоп представляет собой огромные часы, где этих стрелок гораздо больше, и каждая планета, вращающаяся с определенной цикличностью вокруг Солнца или вокруг Земли в геоцентрической системе, представляет собой одну вот такую определенную стрелку. И все эти планеты, они просто в сущности... Гороскоп – это определенный язык, и астролог должен уметь прочитать этот язык, язык созревшей кармы человека. И карма бывает как хорошая, так и плохая. Соответственно, хорошая карма предопределяет какие-то хорошие поступки нашей прошлой жизни, предопределяет хорошие события, которые случатся с нами в этой жизни. И, соответственно, дурные поступки предопределяют какие-то дурные последствия этих поступков в этой жизни. В сущности, гороскоп определяет период времени, промежутки времени, когда к нам приходят хорошие последствия наших прошлых поступков, и определяет, опять же, периоды жизни, когда к нам придут дурные последствия наших поступков. Все это складывается в прарабдха-карму, карму уже созревшую. Эта созревшая карма не является как бы полностью предопределенной, то есть даже в пределах ее есть какая-то возможность маневра. Она определяет как бы внешние события жизни человека. Хотя она с достаточной точностью определяет вот эту вот внешнюю канву, по которой развивается жизнь каждого индивидуального человека. Другая часть кармы, большая часть кармы, карма подобна как бы айсбергу. И прарабдха-карма, созревшая карма, это всего лишь верхушка айсберга, которая видна над водой. Большая часть кармы, накопленной во многие-многие жизни, которые мы прожили до того, находится под водой, она не видна. Это еще не созревшая карма, а анарабдха-карма. И она проявляется в виде определенных тенденций человека, в виде каких-то неожиданных желаний, которые иногда всплывают в нас из подсознания, без всякой видимой связи с нашим предыдущим опытом и с нашей какой-то вот жизнью, в которой мы живем. Каждый имеет, знает, о чем я говорю. Вдруг появляется какое-то совершенно непонятно откуда взявшееся желание или какие-то тенденции в тонком теле. Все это могут быть проявления анарабдха кармы. То есть, как бы прарабдха карма определяет внешнюю сторону нашей жизни, как протекает наша жизнь, какие события с нами случаются, в какую ситуацию мы попадаем, где мы находимся, какие люди нас окружают. Анарабдха карма, еще не созревшая карма, может проявляться в виде определенных психологических тенденций, которые заставляют нас действовать определенным образом в этой ситуации. То есть наши поступки, наши реакции тоже на эти события, тоже в какой-то степени предопределены нашей прошлой деятельностью. Однако, так как эта карма еще не созрела, она проявляется только в виде тенденций. И вот тут-то, именно в этом самом маленьком моменте, в этом узком месте, то, каким образом я реагирую на события, происходящие со мной, и проявляется свобода воли живого существа. И тут-то и создается новая карма. Новая карма, которую мы создаем в течение этой жизни, на санскрите называется «криямана карма», карма, которую я творю сейчас. Оказавшись в какой-то ситуации, я, тем не менее, сохраняю свободу воли, и я могу реагировать на эту ситуацию по-разному. Хотя моя реакция в значительной степени предопределена формой тела и формой психики, которую я получил, тем не менее, свобода эта, свобода моей реакции на ситуацию остается, и свобода выбора в этой ситуации тоже остается. Я могу выбрать, я могу реагировать на одни и те же события совершенно по-разному. Я могу предаваться скорби или, наоборот, хладнокровно отнестись к этому. Я могу податься на провокации внешней среды или стойко перенести все это. И вот эти три вида кармы, уже созревшая карма, еще не созревшая карма и карма, которую я творю сейчас, и составляют как бы вот ту самую драму жизни, которую мы переживаем. Теперь, что самое важное, по сути дела, в теории кармы, не определение всех этих видов и форм кармы, и кто за что отвечает, а именно тот самый факт, что карму можно изменить. Это очень и очень важный момент. Карма не есть некая застывшая данность. Карма не есть полная предопределенность. И карма подлежит перемене. Каждый человек может изменить свою карму, может улучшить свою карму. Однако, до тех пор, пока в жизнь человека не вмешивается трансцендентное знание или какая-то высшая сила, изменение его кармы в основном относится вот к этой сфере криямана кармы или новой кармы, которую я создаю, когда мы просто модифицируем свою карму, то есть накладываем на ту карму, которую мы уже заработали, какую-то новую карму, и таким образом мы можем ее улучшить. Вот такая форма улучшения, что ли, кармы в кавычках, является очень неэффективным способом улучшения кармы. Мы, может быть, можем несколько улучшить или заработать какие-то хорошие последствия и таким образом наслаждаться в следующей жизни, если мы знаем этот закон кармы, если мы будем поступать благочестиво. Но полностью избавиться от кармы, от кармической предопределенности, которая сковывает человека в этой жизни, просто с помощью самого поступка, просто деятельности, даже благочестивой деятельности невозможно. Одной благочестивой деятельности недостаточно для того, чтобы изменить свою жизнь. На самом деле, все люди боятся будущего. Почему, например, астрологи пользуются такой популярностью? Каждый человек хочет заглянуть в свое будущее. Каждому человеку интересно. И каждый человек хочет услышать от астролога что-нибудь хорошее, что тот скажет, то ты станешь богатым, ты станешь, у тебя будет красивая жена или еще что-нибудь. Но все люди боятся чего-то плохого. Все люди очень боятся этого. Именно страх движет ими. Именно страх диктует это желание заглянуть в свое будущее, страх избежать каких-то дурных последствий. Но, к сожалению, мы вольны в каждой данной конкретной ситуации поступать как-то и делать свой выбор. Но наша свобода воли очень сильно ограничена нашими прошлыми поступками, потому что мы не вольны отказаться от последствий наших прошлых поступков. В прошлом мы поступали определенным образом, и мы должны будем испытать определенные хорошие или плохие последствия нашей деятельности. И просто новой деятельностью невозможно радикальным образом изменить свою старую карму. Невозможно, например, избежать какого-то несчастья, которое подстерегает нас и которое обусловлено нашими прошлыми поступками. Если мы совершили что-то дурное, то карма настигнет нас. В Махабхарате дается очень красивое сравнение. Там говорится, что карма подобна теленку. Она узнает человека, сотворившего ее, подобно тому, как теленок узнает свою корову-мать в огромном стаде. И карма настигает человека. Мы не можем избежать ее полностью. Иногда люди, скажем, очень сильно заболевшие, если эта болезнь предопределена какими-то прошлыми поступками, пытаются избежать это. Они идут к экстрасенсам, к йогам, к мистикам, к колдунам и пытаются таким образом избежать кармы. Максимум, что может дать такой колдун, он может отстрочить вот это вот негативное кармическое последствие на какое-то время. Но полностью избежать этого не может никто. Полностью избежать карму, особенно карму, которая уже созрела, не в состоянии никто. Самый могущественный йог может отложить ее, предположим, на следующую жизнь. Но рано или поздно мы должны будем испытывать на себе какие-то последствия наших прошлых поступков. Поэтому, но тем не менее, есть одна вещь в этом мире, которая может радикальным образом поменять карму живого существа. И Кришна объясняет это Арджуне в Бхагавадгите. Он говорит в 4 главе Бхагавадгиты, что подобно пылающему огню, который сжигает дотла дрова, огонь трансцендентного знания может дотла сжечь все кармические последствия нашей деятельности. Только видья или духовное знание может полностью избавить человека от дурной кармы, может полностью спасти человека от всех дурных последствий. И этот огонь трансцендентного знания сжигает любую карму. Однако мы должны понимать, что когда говорится о любой карме, имеется в виду именно анарабдха-карма, карма, еще не проявившаяся в этом мире. Прарабдха-карма, уже созревшая карма, остается с нами вплоть до самой смерти, до того, как плод этой кармы, тело, не исчерпывает жизненной энергии, заложенной в нем. Однако трансцендентное знание, если человек обретает его, позволяет ему совершенно по-другому реагировать даже на те кармические события, которые он определил своей прошлой жизнью. В этом как раз духовный человек отличается от обычного человека. Духовный человек обретает силу, обретает способность делать правильный выбор во всех ситуациях, в которых он попадает, и не зависеть от прошлой кармы в своем выборе. Свобода духовного человека увеличивается во много и много раз именно потому, что его выбор уже не определяется его прошлыми поступками. Он руководствуется в своей жизни трансцендентным духовным знанием, и это трансцендентное духовное знание позволяет ему не создавать новую карму и избавиться от последствий прошлой кармы. Иногда вот эта вот прарабдха-карма, уже созревшая карма, которая по-прежнему продолжает действовать даже в жизни человека, обретшего духовное знание, сравнивается с вентилятором, который по инерции крутится после того, как его отключили от электричества. Электричества или самой энергии, заставляющей его крутиться, уже нет. И тем не менее он крутится по инерции. Точно так же и тут. Уже у нас нет энергии кармы, которая заставляет нас действовать определенным образом, если мы обрели духовное знание. Уже карма не давит над человеком, не давлеет, не заставляет его действовать так, как он должен действовать в соответствии со своими прошлыми поступками. Но, тем не менее, какие-то последствия еще продолжают приходить к нему как бы по инерции. Вот. Но несмотря на то, что он живет как бы той же самой жизнью, иногда даже несчастья случаются с ним, разница, отличие, коренное отличие, которое отличает его от всех остальных людей, заключается в том, как он реагирует на них. Для человека, постигшего закон кармы, постигшего вот эту вот драму жизни, постигшего природу всех событий, которые происходят с ним, для него совсем уже по-другому, на него по-другому действует все то, что с ним приходит. Когда он оказывается в дурной ситуации, он благодарит за это Бога. И когда он оказывается в хорошей ситуации, он благодарит за это Бога. Реакция его на все это одинакова. Он, обычные люди, они благодарят Бога, когда у них все хорошо, или, скорее всего, они просто забывают о нем. А когда у них плохо, они начинают молить Бога, чтобы он их спас или помог. Это обычная реакция. А в тяжелых случаях, в особенно тяжелых случаях, они начинают проклинать его и ругать его за то, что он поместил их в такие ситуации. Но человек, обладающий трансцендентным знанием, обладающий духовным знанием, обретает иммунитет ко всем хорошим и дурным событиям, которые с ним случаются. И во всех этих событиях он продолжает славить Бога, он продолжает благодарить Его. И он понимает, что все это какие-то плоды его прошлых поступков. И они не выводят его из равновесия. Его духовное равновесие остается, он остается полностью невозмутимым. И эта полная внутренняя невозмутимость делает его свободным. Обычный человек является как бы игрушкой в руках кармы. Карма дергает его за ниточки, и он марионетка. Если что-то плохое случается с ним, он полностью выходит из равновесия. Если что-то хорошее, он начинает ликовать. А обычно скучная жизнь течет, и он в полусонном состоянии находится. Но человек, который обрел трансцендентное знание, всегда занимается той же самой деятельностью. Это свобода деятельности, его свободный выбор, который позволяет ему постоянно благодарить Бога за все, что случилось с ним, и как раз отличает его от обычного человека. Трансцендентное знание или духовная практика делает человека свободным. Иногда люди, не очень хорошо разбирающиеся в духовной практике, говорят, что следование всевозможным правилам и ограничениям закрепощает человека, порабощает его. Но на самом деле это не так. Следование правилам и ограничениям необходимо для того, чтобы дать человеку возможность полностью освободиться. Освободиться из рабства кармы, сбросить с себя это тяжкое иго, которое давило на его плечи, это бремя, которое давило на него в течение многих и многих лет. И когда мы начинаем понимать, что мы сбрасываем с себя это бремя, что нам становится легче, мы ощущаем эту легкость, и эта легкость дает нам огромное счастье, дает нам ощущение очень полной свободы, свободы и полноты жизни. Вот. Но до тех пор, пока человек не ощутит этого сам на своем опыте, ему очень трудно понять. Мы сейчас как бы согнулись под этим бременем кармы. Точно так же, как любой человек, находящийся здесь, носит на своих плечах этот огромный, очень тяжелый столб воздуха и не замечает его, потому что он носит его слишком долго. Но вырвавшись из вот этой вот атмосферы земного тяготения, он сможет ощутить легкость. Точно так же человек, когда он сбрасывает с себя бремя кармы, следуя духовным путем, повторяя мантру Хари Кришны или идя любым другим духовным путем, который приносит человеку духовное освобождение, духовную эмансипацию, такой человек как бы расправляет грудь и начинает дышать свободно. Он в первый раз за многие миллионы лет, которые он прожил здесь, начинает ощущать вот эту вот прелесть духовной свободы, он ощущает этот глоток духовной свободы. В этом сила трансцендентного знания. Поэтому Кришна говорит Арджуне: «Взойди же на этот корабль трансцендентного знания, взойди на него и переправься через океан страданий, через этот океан кармы, в котором ты тонешь, через океан самсары, который обрекает тебя на рождение и смерть. Взойди на него и освободись от всех страданий этого мира». Ну вот, пожалуй, несколько слов о карме, которые я мог сказать. Я думаю, что есть уже звонки. Тема эта очень животрепещущая. И любой человек, который сталкивался как бы вот с этой вот предопределенностью, который сталкивался действительно с людьми, которые могут читать карму другого человека, он понимает и верит в судьбу, понимает до какой-то степени эту концепцию. Но далеко не все люди понимают, как избавиться от кармы. И далеко не все астрологи даже или люди, профессионально занимающиеся изучением кармы, понимают, как освободиться от этого. Настоящая диагностика кармы – это избавиться от всей кармы с помощью трансцендентного знания. А сейчас я готов отвечать на ваши вопросы. Я слушаю вас.